Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Салычева.
И несколько слов о погоде. Теплый океанический воздух с юго-западными потоками непрерывно пополняет запасы тепла и влаги в западных областях Европейской России. И пока этому процессу конца не предвидится. Как и накануне, в северо-западных областях в ближайшие 3 дня будет пасмурно, временами дожди, температура воздуха и ночью, и днем одинаковая. В столице сегодня днем небольшой дождь, 2-4 тепла, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также небольшой дождь, температура днем 4-6 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Похороны погибших в Магнитогорске. Шансы Грузии на вступление в НАТО. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом.
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Это главная тема сегодняшнего утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Сегодня мы задаем слушателям вопрос: как вы относитесь к людям, больным СПИДом?
Мы ждем ваших ответов на пейджер.
8:08 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И мы переходим к главным темам этого часа. Сегодня в Челябинской области день траура. В городе Магнитогорск хоронят погибших во время пожара на металлургическом комбинате. На самом предприятии по-прежнему расчищают завалы и ищут тело еще одного рабочего. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Причины пожара на ММК пока неизвестны. Об этом сообщила пресс-секретарь комбината Ирина Азовцева. В четверг в течение дня ряд средств массовой информации публиковал версии о причинах возникновения пожара на Магнитогорском металлургическом комбинате, ссылаясь на различные источники. Среди прочего, выдвигались гипотезы о выбросе соляной кислоты, замыкании проводки, нарушении технологии производственного процесса. Однако на самом комбинате убеждены, что все эти версии преждевременны и некорректны. На месте пожара работает специальная комиссия, пока она не пришла ни к каким конкретным выводам. По факту трагедии на ОАО ММК прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело передали в прокуратуру. Вот что сообщил Виктор Смок, помощник прокурора Челябинской области.
В настоящее время это дело принято к производству следственной частью прокуратуры Челябинской области, конкретно отделом по расследованию особо важных дел. По делу создана следственная группа в составе 5 человек. Есть версии, начиная от замыкания в коробке в электрической и кончая искрением подшипника, вышедшего из строя, но ни одной из этих версий мы предпочтения пока отдать не можем до завершения исследования.
Разбор завалов продолжается. Неизвестна судьба еще одного рабочего 1985 года рождения. Есть вероятность, что его тело может находиться под обрушившейся конструкцией. Между тем, сегодня, 1 декабря, в Магнитогорске состоится великая панихида по погибшим. После этого пройдут похороны. Их организацию взял на себя глава Магнитогорска Евгений Карпов.
Сегодня мы уже посмотрели состав семей, которые остались после погибших. Это родители, мать, отец, где работают, какое социальное положение, какие дети остались. То есть сегодня эта забота ложится как на комбинат, так и на город Магнитогорск.
Напомню, во время пожара на ММК погибли 7 человек. 4 оператора 31, 21, 56 и 37 лет, а также 31-летний машинист крана, старший травильщик 53 лет и женщина, штабелировщик металла 1957 года рождения. Губернатор Петр Сумин определил размер материальной помощи семье каждого из погибших 100 тысяч рублей. Поддержку также окажут ММК и городской бюджет. Сегодня, 1 декабря, в Челябинской области день траура. Александр Валиев для радио «Свобода», Челябинск.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Антон, какие еще темы, помимо скандала с журналом «Форбс» и делом Александра Литвиненко, освещают газеты сегодня?
Ну, вот «Время новостей» сообщает в своем главном материале, что правительство России согласилось создать свободный рынок газа и электроэнергии. Не прошло и 15 лет с начала реформ, как нынешний премьер-министр России на заседании правительства сделал открытие. По сути, мы сегодня приступили к формированию рыночных отношений в газо- и электрообеспечении страны, сказал Фродков. Иными словами, пишет «Время новостей», правительство созрело для принятия решения о полной либерализации рынка газа и электроэнергии. И не через 30 лет и 3 года, а всего лишь через 5, пишет «Время новостей». Также газета сообщает сегодня, что руководству Росздрава нашлось новое дело. Как стало известно газете, следователи прокуратуры Москвы вчера провели выемку документов в Федеральном агентстве по здравоохранению и социальному развитию. Мероприятие проводилось в рамках нового уголовного дела, которое касается нарушений при закупках медоборудования в рамках нацпроекта «Здоровье». В прокуратуре полагают, что гендиректор Росздрава Вячеслав Прохоров и его заместитель Руслан Хасанов проявили халатность, в результате которой это ведомство потеряло минимум 1 миллион рублей. Подробности в свежем номере «Времени». «Коммерсант» сегодня пишет. Вчера правительство Казахстана заявило, что ведет переговоры с «Газпромом» о повышении тарифа на прокачку газа по территории страны на 45% до уровня транзитного тарифа Украины. Хотя цена вопроса для «Газпрома» составляет всего около 30 миллионов долларов, требование роста транзитных ставок позволяет Казахстану демонстрировать Евросоюзу, что его следует рассматривать как потенциального конкурента, а не союзника России на европейском рынке газа. Независимая газета выносит на первую полосу статью о том, что съезд «Единой России» в Екатеринбурге ждут акции протеста. Завтра в Екатеринбурге начнет работу съезд главной партии страны. 2000 делегатов партии вчера начали прибывать в столицу Северного Урала. Местные общественные и политические организации готовят единороссам жаркую встречу. Всего, по данным помощника заместителя главы города Андрея Троицкого, в мэрию поступило около двух десятков уведомлений об организации митинга, пикетов и других гражданских мероприятий, направленных против партии власти. Российскую газету открывает сегодня материал о проблемах в авиации. Почему падают самолеты? Как уменьшить риск в небе? Чем измеряется профессионализм в авиации? Обо всем этом эксперты рассуждают на страницах свежей российской газеты. И сегодня же издание публикует на 14-й полосе статью посла США в России Уильяма Бернса о борьбе с чумой 21 века со СПИДом. «Ведомости» пишут сегодня, что поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности ОСАГО не упростят жизнь водителей, а серьезно осложнят ее. Задумав позволить гражданам сохранять скидки на безаварийную езду при смене автомобиля, депутаты поставили под вопрос саму возможность получить скидку. А стоимость страховки оказалась привязана не только к автомобилю, но и к истории всех допущенных к его управлению водителей. Это материал «Ведомости» на первой полосе.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних российских газет нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Пятигорске сегодня хоронят жертв пожара. Весь полоний 210, производимый в России, поставляется в США, заявил глава Минатома Сергей Кириенко. Британские врачи начинают вскрытие тела Александра Литвиненко, отравившегося полонием 210. Ирландская полиция начала расследование обстоятельств заболевания Егора Гайдара. Папа Римский Бенедикт XVI завершает визит в Турцию. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода. Через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Об особенностях стартовавших в Петербурге выборов в местное законодательное собрание в беседе с депутатом ЗАГСа Алексеем Ковалевым и редактором отдела политики газеты «Петербургский час пик» Михаилом Кореневским. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начнем его с тенниса. Вчера состоялась жеребьевка финального матча Кубка Дэвиса, в котором сыграют сборные России и Аргентины. В пятницу, то есть сегодня, в одиночных встречах Николай Давиденко сыграет с Хуаном Игнасио Челой, Марат Сафин с Давидом Налбандяном. В субботу пройдет парная игра Михаил Южный и Дмитрий Турсунов против Налбандяна и Агустина Кальери. В воскресенье Давиденко сразится с Налбандяном, а Сафин с Кальери. Матч пройдет в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в шведском Эстерсунде. В четверг мужчины соревновались в гонке на 20 километров с раздельным стартом. Победу праздновал норвежец Оле Эйнер Бьерндален, обладатель Кубка мира в общем зачете прошлого сезона. Он сумел опередить конкурентов, несмотря на два промаха. Второе и третье места заняли немецкие биатлонисты Андреас Бирнбахер и Михаэль Грайс. Лучший из россиян Иван Черезов показал шестой результат. В Бивер-Крик, штат Колорадо, завершился этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Прошли состязания в комбинации. По итогам двух попыток победу праздновал норвежец Аксель Лунд Суиндаль. Вторым стал Марк Бертот из Швейцарии, третьим австриец Райнер Шонфельдер. В общем зачете лидирует итальянец Петер Филь, вторым идет австриец Бенджамин Райх, а Суиндаль вышел на третье место. Вчера прошли очередные матчи футбольного кубка УЕФА. Вот некоторые результаты. Нанси, Франция, Фейенорд, Голландия. Победа Нанси 3-0. Этот матч был остановлен на 80-й минуте из-за беспорядков на трибунах, а затем все же доигран. В этой же группе Е Висла, польская команда, победила швейцарский Базель 3-1. В группе F два поражения хозяев. Австрия, австрийская команда, проиграла чешской Спарте 0-1. Голландский Аяк уступил испанскому Эспаньолу 0-2. А в группе G две нулевые ничьи. Так сыграли Панатинаика с Грецией и румынский Рапид, а также чешская команда Млада Болеслав с Пари Сен-Жермен из Франции. И, наконец, в группе H Сельта Испания выиграла у турецкого Фенербахче, а Айнтрахт Германия и Ньюкасл Англия ничья 0-0. По итогам вчерашних матчей места в следующем этапе розыгрыша Кубка УЕФА обеспечили себе Нанси, Блэкберн, Панатинаикос, Зульте Вариген и Эспаньол. Еще о футболе. Во втором матче 1/8 финала Кубка Италии Кьева и Реджина сыграли в ничью 1-1. Первый матч завершился в ничью 2-2. В четвертьфинал вышел Кьева, забивший большее количество мячей на выезде. Такого же успеха добилась и Сампдория, выигравшая в гостях у Палермо со счетом 3-2. В Нагано стартовал этап, шестой уже этап гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы россияне Юлия Обертас и Сергей Славнов занимают пятое место. Первые два места и занимают китайские дуэты Сючен Хонгбо Джао и Данджан Хао Джан. Третьими идут канадцы Валерий Марку и Крейг Бунтен. После соревнований в обязательном танце впереди канадская пара Мари Франс Дюбрель и Патрис Лазон. Россияне Яна Хохлова и Сергей Новицкий идут вторыми, а третьими Мелисса Грегори и Денис Петухов из США. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В ходе Рижского саммита была затронута и тема вступления Грузии в Североатлантический союз. Эта тема не стала предметом официальных дискуссий, но получила свое отражение в ряде заявлений участников саммита. Согласно заявлениям, Грузия сохраняет хорошие шансы на вступление в НАТО. По мнению официального Тбилиси, страна может стать членом Североатлантического союза уже в 2008 году, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
На саммите в Риге тема Грузии звучала неоднократно. В заявлениях влиятельных участников саммита просматривалась благоприятная перспектива для этой страны. Из Риги передает наш корреспондент Михаил Бомбин.
Двери НАТО впредь будут открыты для всех желающих. Об этом в своем выступлении заявил президент Соединенных Штатов Джордж Буш. Тоже сказал на итоговой пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер. Та же мысль содержится и в итоговом документе саммита Рижской декларации. И хотя никаких приглашений по вступлению в альянс на Рижском саммите не прозвучало, по словам президента Вайревики Фрейберги, Латвия готова взять на себя роль адвоката по решению вопроса о вступлении Грузии в НАТО. Слова подтвердились делом. Активисты, образованные по инициативе МИДа Латвии, молодежной трансатлантической организации, провели во время саммита пикет в исторической части города. И хотя большинство участников акции о Кавказских республиках знают лишь понаслышке, уверенность в том, что Грузия должна стать членом альянса, не вызывает у них никаких сомнений.
И мы таким способом поддерживаем Грузию,
сообщила участница пикета Ева Брувера. Тем временем, по мнению известного российского политолога Сергея Караганова, присоединение Грузии, а особенно Украины, к НАТО может осложнить отношения между Россией и европейскими государствами.
Официальный Тбилиси не раз подчеркивал, что идею вступления в НАТО поддерживает подавляющее большинство грузинского общества. Грузинскому руководству не следует поднимать излишний ажиотаж вокруг возможных сроков вступления страны в Североатлантический союз. Так считает руководитель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва Пичхадзе.
Ну, во-первых, ожидания здесь у нас были гораздо выше. Честно говоря, эти ожидания были созданы нашей властью. Президент Грузии обещал населению, что в 2008 году Грузия станет членом НАТО, а представитель парламента заявила, что среди тех стран, которых примут в НАТО, первой будет Грузия. Однако люди следующие понимали, что этого, наверное, так не будет. Ясно, что Грузии предстоит пройти сложный и длинный путь НАТО, и об этом заявил генеральный секретарь НАТО накануне начала саммита. Хотя я думаю, что Грузия могла бы продвинуться дальше по пути интеграции в НАТО, если бы она более эффективно и решительно осуществляла бы реформы, особенно в сфере демократических преобразований. Грузия завершает выполнение индивидуального плана по партнерству, и сейчас Грузия находится в режиме интенсивного диалога с НАТО. Интенсивный диалог должен помочь нам успешно завершить так называемый IPAP, план по индивидуальному партнерству.
Так считает руководитель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва Пичхадзе. Государственный министр по вопросам евроинтеграции Георгий Барамидзе по поводу срока вступления Грузии в НАТО высказался более сдержанно, чем высшее руководство страны. По мнению Барамидзе, Грузия имеет серьезные шансы для приглашения к 2008 году в НАТО в качестве кандидата в члены этой организации. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
8:22 в Москве. Вы слушаете Радио «Свобода». Утренний эфир продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона. Простите за технические неисправности. Я напомню, что вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 декабря, пятница. Я напомню, что 1 декабря – это Всемирный день борьбы со СПИДом. И сегодня мы задаем слушателям следующий вопрос. Как вы относитесь к людям, больным СПИДом? Я напомню телефоны наших пейджеров. Полина, пожалуйста.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Ну а сейчас мы готовы представить вам программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Вывести войска из Ирака предложит президенту Бушу независимая комиссия. Правительство платит миллионы долларов американцу, незаконно задержанному по подозрению в терроризме. Игры компьютерные, эмоции реальные. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вывод войск из Ирака. Такой будет главная рекомендация давно ожидавшегося доклада независимой комиссии Бейкера. Об этом четверг сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». Официальная презентация документа состоится через несколько дней. Слово Алану Давыдову.
Двухпартийная группа по изучению ситуации в Ираке под руководством бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера и бывшего конгрессмена Ли Гамильтона пришла к консенсусу относительно выводов и рекомендаций, входящих в ее доклад, который, как ожидается, будет обнародован 6 декабря. По сведениям газеты, все 10 членов группы сошлись на компромиссном варианте дальнейших действий США в Ираке, который будет представлен президенту Бушу. Согласно сведениям источников, близким группе, главный тезис доклада состоит в том, что необходимо начать постепенный вывод американских войск из Ирака в будущем году и объявить об этом президент Буш должен как можно скорее. Сообщается, что документ не содержит призывы установить конкретный график вывода американских войск из Ирака, но при этом его авторы считают, что следует положить конец неопределенности относительно сроков нахождения американских сил в Ираке. Это также может помочь вселить в иракское правительство чувство необходимости принятия неотложных мер по наведению порядка в стране, если оно осознает, что в недалеком будущем ему придется остаться с этими проблемами один на один. Так считают авторы доклада. Вместе с тем, пока не ясно, предлагается бесповоротно вернуть в Соединенные Штаты все 15 боевых бригад, действующих в Ираке, или рекомендуется отвести их на военные базы в соседних странах. В любом случае, эти рекомендации будут носить для Белого дома необязательный характер. Джордж Буш на появление первых сведений о содержании будущего доклада специальной группы отреагировал так. До меня дошла информация о том, что главная цель доклада, готовящегося в Вашингтоне, подготовить наш красивый уход из Ирака. Но мы будем оставаться в Ираке для завершения миссии до тех пор, пока нас будет просить об этом иракское правительство. Президент Соединенных Штатов сказал об этом, встречаясь в Аммане с иракским премьером Нури Аль-Малики в четверг. Один из авторов публикации в «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Сенгер указывает, что группа по изучению ситуации в Ираке, судя по всему, предложит президенту намного более энергичные дипломатические усилия в ближневосточном регионе. Речь идет об активизации контактов с другими странами региона, и администрации это, видимо, по силу, включая даже развитие диалога с Ираном и Сирией. Хотя надо признать, что здесь взгляды группы Бейкера, Гамильтона и Белого дома пока заметно разнятся. Представители администрации указывают, что президент Буш не будет спешить выполнять рекомендации двухпартийной группы, пока не дождется докладов Совета по национальной безопасности и Пентагона. Но, как заявил в четверг советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли, после того, как изменение иракской стратегии будет окончательно сформулировано, президент примет все необходимые решения в течение недель, а не месяцев. Сегодня в Ираке находится 139 тысяч американских военнослужащих, из них 20 тысяч в районе Багдада.
Рассказывал Алан Давыдов. Американский гражданин получил 2 миллиона долларов и публичные извинения от американского правительства. Так государство было вынуждено расплатиться за незаконное содержание Брэндона Мейфилда. Но теперь бывший подозреваемый, юрист по образованию, намерен добиваться признания незаконности многих положений американского антитеррористического законодательства, рассказывает Ян Рунов.
Адвокат Брэндон Мейфилд из Портленда, штат Орегон, был арестован по обвинению в причастности к мадридским терактам 2004 года. Будто бы были обнаружены его отпечатки пальцев на рюкзаке со взрывным устройством. Мейфилду грозило обвинение в массовом убийстве, влекущее за собой смертную казнь. Через две недели он был освобожден после того, как ФБР признало, что отпечатки пальцев не его. Мейфилд утверждает, что подозрение пало на него только потому, что он в свое время перешел в мусульманство и что, как адвокат, защищал мусульман, обвиненных в террористической деятельности. Руководство портландского отделения ФБР отрицает, что вероисповедание Мейфилда сыграло какую-то роль. Тем не менее, правительство признало ошибку, принесло формальные извинения и выплатило пострадавшему компенсацию в 2 миллиона долларов в обмен на согласие Мейфилда отозвать из суда иск. Однако Мейфилд намерен подать другой иск, на этот раз оспаривая конституционность закона «Патриот Соединенных Штатов», который, по его словам, позволил правительству нарушить четвертую поправку к Конституции, гарантирующую защиту от неоправданного ареста и обыска. Вот как комментирует это дело эксперт по уголовному и конституционному праву Соединенных Штатов, научный сотрудник Вашингтонского института Катона Тимоти Линч. Насколько я понимаю, он собирается оспаривать конституционность закона «Патриот Соединенных Штатов». Когда полиция проводит обыск, то вслед за этим подозреваемому должны предъявить обвинение и передать дело на рассмотрение в суд. Либо дело передается на доследование, и тогда обвиняемый может подать в суд на полицию, оспаривая правомочность обыска, раз улик для обвинения было недостаточно. На этом строится второй иск Мейфилда. Если он выиграет, то может получить еще одну денежную компенсацию. Может ли этот случай стать судебным прецедентом для последующих исков и отмены закона «Патриот Соединенных Штатов» как неконституционного? Я думаю, этот процесс уже идет, потому что на стороне Мейфилда выступили организации по защите гражданских прав. Они считают, что случай Мейфилда показывает, как легко правительство злоупотребляет властью, данной законом «Патриот Соединенных Штатов». Ошибка, допущенная властями в случае с Мейфилдом, может стать судебным прецедентом, на основании которого будут рассматриваться дела других подозреваемых. Это был Тимоти Линч из Института Катона.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Это наша главная тема сегодня.
И наш вопрос, обращенный к слушателям радио «Свобода». Как вы относитесь к людям, больным СПИДом?
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» ток-шоу «Личное дело». Падчерице тяжко жилось со злой мачехой. Это привычный образ из сказки. Легко ли живется мачехе не в сказке, а в самых что ни на есть современных буднях? В гостях у Татьяны Ткачук, психолог, мачеха троих детей Лариса Руднева. Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Далее на волнах радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Магнитогорске сегодня хоронят 7 человек, погибших при пожаре на металлургическом комбинате. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются, ищут 8-го погибшего. Весь полоний 210, производимый в России, поставляется в США, заявил в интервью российской газете глава Минатома России Сергей Кириенко. Сегодня британские медики начинают вскрытие тела бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, скончавшегося в Лондоне от отравления полонием 210. В предсмертной записке он обвинил в своей гибели российские власти. Ирландская полиция начала расследование обстоятельств заболевания бывшего главы правительства России Егора Гайдара, Официальный диагноз пока не поставлен, но врачи склоняются к версии отравления неизвестным веществом. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Папа Римский завершает четырехдневный визит в Турцию. В Стамбульском кафедральном соборе Святого Духа сегодня состоится торжественная месса. Главная цель визита понтифика – улучшение отношений между конфессиями. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил, что иракские войска смогут полностью контролировать страну к середине следующего года. Аль-Малики в четверг обсудил пути нормализации обстановки в Ираке на встрече с президентом США Джорджем Бушем. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела встречи с лидерами Израиля и палестинской автономии в попытке убедить их возобновить мирные переговоры. Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов распорядился закрыть 10 министерств и 16 государственных комитетов. Среди упраздняемых – Министерство безопасности, энергетики, торговли и МЧС. Президент Туркмении Сапар Мурат Ниязов поручил регистрационным ведомствам ежемесячно направлять ему отчеты о передвижениях иностранцев.
Как сообщают синоптики, теплый океанический воздух с юго-западными потоками непрерывно пополняет запасы тепла и влаги в западных областях Европейской России. И пока конца этому процессу не предвидится, как и накануне в северо-западных областях, в ближайшие три дня будет пасмурно, временами дожди, температура воздуха и ночью, и днем одинаковая. В столице сегодня небольшой дождь, 2-4 тепла, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также небольшой дождь, температура днем 4-6 градусов.
Восемь часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Самарская область занимает одно из лидирующих, четвертое место среди российских регионов по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Из Самары сообщает наш корреспондент Сергей Хазов.
В Самарской области сегодня сложилась катастрофическая ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Вирусом иммунодефицита поражено население всех городов и 23 районов губернии. Самарская область вышла на четвертое место среди российских регионов по темпам распространения ВИЧ-инфекции. На 1 ноября среди жителей Самарской области зарегистрировано 27 824 ВИЧ-инфицированных. Из них в Самаре проживают 10,5 тысяч, а в Тольятти 11,5 тысяч человек. 80% зарегистрированных ВИЧ-инфицированных употребляют внутривенно наркотики, рассказал врач Виктор Андреев.
Гибнет просто молодежь, вот и все. Они не думают ни о чем, я не знаю, у них они без головы совсем, что ли. Большинство через шприцы и начинает заболевать, через наркоманию все это идет. Обидно и жалко за молодежь, что молодежь, они вообще ни о чем не думают. Вот им вот посмотришь, он 20-25 лет, а он не думает он как-то об этом вообще, ни грамм не задумывается, как дальше, что. Он думает, что вот сегодня он прожил и все, а как дальше жить, одним днем же вот это все дела.
По статистике Самарского областного центра по борьбе со СПИДом, 80% инфицированных вирусом иммунодефицита самарцы в возрасте от 18 до 25 лет. По словам врачей, причина роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией, рост наркомании и низкая сексуальная культура молодежи. Это подтверждают и простые самарцы, говорит Марина Голубева. Ее дочь Елена учится в 11 классе.
Ужасно. А у нас все развратилось. Но я хочу сказать, ну как, плохо, потому что мы относимся к интимным этим делам просто обескураженно. Девочки не думают о том, а, есть мальчик, есть машина, сели, поехали. Не думая о последствиях, что там будет и как-то, они не думают.
Тольятти уже несколько лет лидирует по числу ВИЧ-инфицированных. Продолжает самарчанка Надежда Кириллова.
Ужасно, конечно, такой город. Или мы что-то не дорабатываем, наверное, по этим вопросам. Но надо как-то бороться. Пропаганда должна быть больше.
Сегодня психологической реабилитацией больных вирусом иммунодефицита в Самаре занимается только одна некоммерческая организация. Обеспокоенные ростом ВИЧ-инфекции в регионе, представители молодежных организаций Самары подписали в прошлом году хартию «Самарская губерния против наркотиков и СПИДа». Все участники хартии, а это более сотни различных организаций и объединений, проводят семинары и тренинги по профилактике ВИЧ-инфекции и предотвращению роста наркомании среди самарской молодежи. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к людям, больным СПИДом? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Вера Володина обратилась к жителям Подмосковья.
Общаться не против, поддержать их морально. Материально, конечно, нет, а вот морально поддержать, чтобы они себя не чувствовали одинокими.
Надо лечить, может, что-нибудь получится у нас. Вылечить, а потом посмотрим. И питая надежду на их выздоровление, и они одумаются. 80% сами виноваты.
Сразу я не осуждаю. Таких, которые, конечно, ведут там моральный образ жизни, ну, конечно, порицать их надо. Вообще про это должны знать окружающие и родственники на работе, чтобы хоть какие-то там меры предосторожности соблюдать.
Жалко, конечно. Зачем их бояться? С ними можно нормально общаться. Неизбежное зло.
Я считаю, что да, не надо их не бояться, сторониться. Абсолютно нормальные люди. Ошибочно считают, что люди эти опасны, что с ними нельзя контактировать.
Ну, я не знаю, почему они должны быть наказаны. Там может быть 50 на 50, потому что кто-то действительно виноват очень сильно, а кто-то попадает просто. Тяжелый вопрос, вы знаете, у меня даже настроение испортилось.
Чего сочувствовать? Мы сочувствуем и осуждаем. Как они могли заразиться? От кого?
От девушек.
А может, от мальчиков?
Нормальные люди. Можете спросить, что было здесь 3 года назад, когда детей здесь заразили на фабрике кухни. Стафилококковскую палочку хуже. У ребенка просто в 2 года голова гнилая. Ну и что? Нормально, да?
Конечно, боюсь. Но в то же время они же не виноваты. Я имею в виду отношение к детям, вот в листе, которые, да, мне очень их жаль, что вот так произошло. Тогда училась в школе, мы собирали для них какие-то подарки. Взрослые виноваты сами, наверное.
Ты больной, как же его можно порицать? Достоин сожаления, там, какой-то поддержки. Не попадались такие люди, как-то я так спокойно.
Я к ним очень хорошо отношусь. Такие же люди, как и мы. Просто по различным жизненным факторам получилось так, что они заразились. Но я считаю, что это на самом деле не стоит отвергать их от общества, потому что если отвергать такого человека, то чаще всего они превращаются в бандитов, занимаются разбоем, маньяки. Это все оттуда идут.
Это называется судьба. Кому что начертано, у того то и будет. И если человек преднамеренно знает, что он может заразиться СПИДом, идет на это, значит, он, скорее всего, этого не боится. А то, что дети рождаются зараженные, молодые совсем, мамы, занимаются беспорядочным сексом, молодые мамы.
Конечно, испугаешься, рядом кто-то будет с тобой стоять. Может быть, ты, естественно, будешь его игнорировать, а сейчас вот более спокойно как-то. Вот.
Так в Климовске отвечают на вопрос, как вы относитесь к больным СПИДом. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
А вот какой ответ дают нам на этот вопрос господа майоровы, приславшие сообщение на пейджер «Радио Свобода». С большим сочувствием и к тем, кто относится к группе риска, и особенно к тем, кто заразился случайно или по чьей-то общей халатности. Это общечеловеческая беда, так считают господа майоровы.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
8:38, вы слушаете «Радио Свобода». Почему красное вино предупреждает сердечные болезни? Какому химическому воздействию подвергалась древесина, из которой делали скрипки Страдивари и Гварнери? Что возбуждается у человека, если обмануть его ожидания? На волнах «Радио Свобода» выпуск новостей науки.
Британские ученые обнаружили, что мозг человека по-разному реагирует на совершенно новые и наполовину новые ситуации. Во втором случае возникает реакция, связанная с несоответствием результата ожиданиям, эффект обманутого ожидания. При этом возбуждается особый отдел мозга – гиппокамп, который, вероятно, может генерировать предсказания о том, как будут разворачиваться события, и делать выводы, если эти ожидания не оправдываются. Австралийские исследователи установили, что курение во время беременности резко повышает вероятность того, что ребенок сам станет курильщиком. Этот вывод основан на наблюдении за 3000 будущих мам и их детьми на протяжении 25 лет. Оказалось, что у курящего потомства треть матерей во время беременности курили. Дети курящих женщин в 3 раза чаще становились постоянными курильщиками еще до 14 лет и в 2 раза чаще начинали курить, уже будучи взрослыми. Если же матери во время беременности прощались с сигаретами, результаты были сопоставимы с некурящими женщинами. Авторы заключают, что их исследование является весомым доказательством того, что беременным женщинам нужно воздерживаться от курения. Процианидины являются основным активным компонентом красного вина, предупреждающим развитие ишемической болезни сердца. К такому выводу пришли британские ученые. О пользе умеренного потребления красного вина было известно и ранее, но то, что именно процианидины являются основными действующими веществами, влияющими на тонус и диаметр кровеносных сосудов, удалось выяснить только сейчас. Больше всего процианидинов содержится в винах Сардинии и юго-западных областей Франции, где методы производства гарантируют извлечение этих веществ из винограда. Эти регионы известны также большим числом долгожителей. Специалисты из Техасского университета показали, что древесина, из которой итальянские мастера Страдивари и Гварнери делали скрипки, подвергалась химическому воздействию. При помощи методов ядерного магнитного резонанса и инфракрасной спектроскопии они определили, что древесина перед использованием вымачивалась в морской воде и упрочнялась измельченными порошками минералов. Кроме того, при изготовлении инструментов могли быть использованы химические методы защиты от вредителей древесины, древоточцев и грибов. Теперь ученые надеются расшифровать точный состав веществ, использовавшихся при обработке скрипок, чтобы суметь воспроизвести инструменты с подобным звучанием.
Выпуск новостей науки на волнах Радио Свобода представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программа обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро, Полина.
Антон, какие еще интересные публикации привлекли ваше внимание?
Ну вот статья в газете «Газета». «Неуловимые мстители». Так она заглавлена. Написал статью обозреватель газеты Андрей Колесников. Не путать с Колесниковым из «Коммерсанта». Кажется, вместо мировой закулисы, мирового правительства и сопутствующих ему масонских и жидомасонских лож появился не менее эффективный подпольный обком, который специализируется на убийствах и отравлениях резонансных фигур. Выбор мишеней, если призадуматься, чрезвычайно грамотный. Нет никакой монотонности. Журналист, спецслужбист, знаковый политик. Не то чтобы наши энтузиасты подрывных работ, все Чубайс да Чубайс. Нет размаха, нет креатива, нет Пелевинской изощренности. А здесь, наконец, мы всем миром, в буквальном смысле, наблюдаем тонкую работу выдающихся химиков, креативщиков и пиарщиков. Разумеется, можно сказать, что Егор Тимурович Гайдар просто прихворнул. Мало ли что там в этом Дублине, климат которого только Джеймс Джойс мог достойно переносить. Правда, есть одна серьезная деталь. Со свойственной только ему энергией Анатолий Чубайс собрал во вторник на консилиум лучших врачей. Но даже если бы он их пытал электричеством, они все равно не смогли бы поставить диагноз. Максимум, что могли сообщить светило, Гайдара отравили, чем решительно неизвестно. Мой личный прогноз, пишет Колесников, и не будет известно, если только речь не идет о столь же эффективном веществе со столь же романтическим, почти шекспировским названием, каковым оказался полоний-210. Если бы существовал яд под названием Гамлет, это было бы лучшим именем. Для гуру российской политики и архитектора либеральных реформ вопрос так и стоял по-нашему, по-гамлетовски, быть или не быть. Мировой терроризм, из какого бы корня он ни вырастал, научился действовать публично, заключает Колесников, с привлечением пристального внимания СМИ, с использованием прямого эфира, в режиме breaking news и шапок первых полос, так, чтобы становилось по-настоящему страшно, чтобы все понимали, реальность уже другая, мир становится все неуютнее. Сериал покушений «Политковская, Литвиненко, Гайдар» — это в сущности наше 11 сентября. Не по количеству жертв, а по резонансу эффекту. Резонанс мировой. Эффект для всех очевидно, что если действительно существует подпольный обком в действии, фракция неуловимых мстителей, то российская политика отныне другая, не такая, какой она была в 90-е годы, с ее штурмами Белого дома, митингами, судьбоносными голосованиями на выборах, не такая, какой она была последние 6 лет, с ее публичным наведением порядка, появлением отморозков с монтировками любящих кушать таджикских девочек, всесильными государственными корпорациями. Меняется содержание политики, формы ее проведения, состав участников и лиц, управляющих процессом и манипулирующих общественным мнением. Все это больше напоминает последние произведения Проханова Александра, которые можно было бы деликатно определить как бред, если бы представления о современной российской действительности не оказались бы необычайно точными, пишет Андрей Колесников в свежем номере газеты «Газета».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Ирландская политика начала расследование обстоятельств заболевания Егора Гайдара. Папа Римский Бенедикт XVI завершает визит в Турцию. Премьер-министр Ирака заявил, что иракские войска смогут полностью контролировать страну к середине следующего года. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела встречи с лидерами Израиля и палестинской автономии. В Магнитогорске сегодня хоронят жертв пожара. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России одобрило программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году в стране произойдет поэтапная отмена регулирования цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. К этому времени, по его словам, вся электроэнергия в России должна продаваться им по свободным ценам, а цена природного газа для этих потребителей будет такой же, как и на зарубежных рынках, за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку. В 2006 году такая цена составила бы примерно $125 за 1000 кубометров. Это почти втрое больше нынешней. Цены на газ и электроэнергию для населения по-прежнему будут регулироваться государством. Правительство России утвердило первые 7 проектов, которые будут софинансироваться из Государственного инвестиционного фонда, сообщил премьер Михаил Фродков, не уточнив, о каких проектах идет речь. Ранее правительственная комиссия предварительно одобрила 10 проектов, претендующих на получение средств из инвестиционного фонда. Среди них, в частности, проекты развития инфраструктуры Читинской, Ростовской областей и Нижнего Приангарья, строительство нефтехимического производства в Республике Татарстан, а также проекты дорожного строительства на юге страны, в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Первая в России авиакомпания «Дискаунтер» «Скай-экспресс» планирует начать полеты из аэропорта Внуково в декабре 2006 года. Как сообщили ее представители, компания намерена выполнять полеты только в России, в частности в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Калининград. «Скай-экспресс», основанная в марте 2006 года, принадлежит частным акционерам, крупнейший из которых «Альфа-групп» и совладелец красноярских авиалиний Борис Абрамович. О возможности участия в уставном капитале компании заявил также Европейский банк реконструкции и развития. Ангола и Судан объявили о намерении подать заявки на вступление в Организацию стран-экспортеров нефти, в которую сегодня входят 11 стран мира. В начале недели о таких же планах своей страны объявил только что избранный президент Эквадора. Присоединение 3 новых участников, по экспертным оценкам, увеличит долю стран ОПЕК в общей мировой добыче нефти с 41 до 43%.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля с 1 декабря 26 рублей 31 копейка за доллар США и 34 рубля 69 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 33 цента.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 8:49. В четверг Скотланд-Ярд продолжил поиски на борту пассажирских авиалайнеров следов радиоактивности, которые могли бы пролить свет на загадку гибели Александра Литвиненко. Именно об этом и шла речь в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Владимир Чупров, координатор антиядерной программы «Greenpeace России». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Насколько велика опасность расползания радиоактивных элементов? Вопрос очень широкий. То, что произошло в Великобритании, это всего лишь один из примеров, ну, во-первых, того, что это очень опасно, а во-вторых, того, что эта проблема существует, просто мы ее не замечаем до тех пор, пока не происходят такие трагические вещи. На самом деле существует и рынок ядерных материалов, где можно купить и при желании плутоний, и обогащенный до оружейного уровня уран. Можно достать радиоактивный материал для производства так называемой грязной бомбы. И на сегодня эта тема, эта, вот эта сторона, она фактически находится вне контроля государственного контроля. Надо сказать, что в принципе очень сложно вообще контролировать радиоактивные вещества, радиоактивные материалы. Но даже те участки, те поля, где это возможно, где государственный контроль возможен какой-то, да, даже вот на этих участках, вот здесь, к сожалению, государство уходит от этого контроля.
Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель Центра экологической политики, сомневается в полицейской версии.
Я удивляюсь, честно говоря, вот этой компании с самолетами, потому что в любом случае, если кто-то вез полоний, то он вез его в контейнере, и было этот контейнер исключал бы загрязнение полонием. Значит, получается, что откуда могло возникнуть вот загрязнение полонием 210 в этом случае? Если кто-то активно общался с Литвиненко и набрал от него дозу, тогда и полетел в самолете, тогда, может быть, вторично или там третично это загрязнение возможно. Но оно настолько маленькое, оно настолько неопасное, что пребывание в самолете, в котором был посетитель от Литвиненко, ну никак не может быть опасно. Я думаю, что никакие дозы такие, которые бы вызвали чего-то страшное, там быть не могут. Полоний 210 можно заказать в интернете в Америке. Так что контролю, такому жесткому контролю, в настоящее время это невозможно осуществить, жесткий контроль распространения радиоактивных изотопов.
Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр профессионально подходит к проблеме.
Сам по себе полоний, у него чисто альфа-распад, значит, он, в общем, поразить не может, если не попадет вовнутрь. Я, который много работал в советское время с нашими радиоактивными изотопами, и у нас так часто было, что когда приходит поставка, и там открываешь там эти самые банки, там такие большие консервные банки, а внутри свинцовый контейнер, то оказывалось, что контейнер тоже измазюкан радиоактивной грязью. У нас так делают. И самое главное, там возможно, что этими самолетами в Москву мог возвращаться убийца или его сообщник, которые при входе, значит, отравления могли очень здорово запачкать. При этом проверить себя они не могут, потому что оборудование, обычный счетчик Гейгера плохо регистрирует альфа-распады, и они могли быть серьезно заражены, и они там вот наследили. То есть руки у них были грязные, одежда была грязная, они наследили.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», прозвучавший вчера на волнах Радио Свобода.
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, какие чувства возбуждают в подростках компьютерные игры. Новые исследования американских ученых. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Получение американского гражданства наверняка станет более трудной задачей для тысяч иммигрантов, которым теперь придется демонстрировать довольно детальные знания принципов функционирования американской демократической системы и истории Соединенных Штатов. В течение десятилетий легальные иммигранты, соискатели гражданства, должны были показать зачаточное знание английского языка и поверхностное знакомство с политической системой. От них, например, требовалось назвать цвета американского флага или три ветви власти. В переработанном вопроснике 144 вопроса. Будущие граждане должны будут теперь объяснить, например, причины гражданской войны или рассказать о предпосылках американской революции. Иммигрантские организации сетуют на то, что этот тест станет препятствием на пути гражданству для пожилых и плохо говорящих по-английски людей. Однако представители иммиграционной службы настаивают на том, что будущие граждане должны твердо знать, какой стране, какому обществу они присягают на верность. Аль-Каида может попытаться в пятницу провести масштабную кибератаку на американские финансовые учреждения, предупредило Министерство внутренней безопасности США. Цель террористического нападения – уничтожение электронной базы данных, содержащих счета клиентов частных банков и брокерских инвестиционных фирм. Известно, что Уолл-стрит был традиционным объектом интереса Аль-Каиды. Лишь 2 года назад был разоблачен заговор с целью взрыва штаб-квартир Ситибанка и финансовой фирмы Prudential. Теоретически, успешная интернетная атака может повлечь разрушительные последствия для финансовых рынков, если террористам удастся уничтожить ключевые электронные банки данных. Но на вопрос, возможно ли это, ясного ответа нет. Уолл-стрит отмахнулся в четверг от этого предупреждения, а представители властей говорят, что у них нет твердых свидетельств для объявления формальной тревоги. Не исключено, что электронные игры со стрельбой и кровопролитием провоцируют вполне реальную тягу к насилию. На это указывают результаты исследований американских ученых.
Они установили, что в течение лишь 30 минут игры начинают заметно активизироваться участки мозга подростков, отвечающие за эмоциональное возбуждение, и явно успокаиваются те части мозга, что отвечают за самоконтроль. Это исследование было проведено учеными Университета Индианы. Насколько могут быть опасны электронные игры? Рассказывает Владимир Морозов.
На заседании радиологического общества Северной Америки результаты этого исследования были представлены как новаторские. В чем их ценность, если о негативном влиянии на детей, почти неизбежно в индустрии развлечений и насилия, пишут уже давно? Я задал этот вопрос сотруднику медицинского факультета Гарвардского университета Дэвиду Бихману. Using this type of research for video games is very new. Новым является применение магнитно-резонансной томограммы, причем не во время самой игры, а после нее. Раньше этот метод применялся для изучения мозга детей, когда они смотрели кино или телевизор. Так что тут есть небольшая разница. Доктор, при всем уважении к работе ученых, меня и других родителей больше интересуют не тонкости эксперимента, а ответ на вопрос, насколько опасна для моего ребенка видеоигра, где непрерывно взрывают, стреляют и дерутся. У нас достаточно свидетельств того, что такого рода видеоигры делают детей более агрессивными и склонными к насилию. Но прежде изучали поведение детей. А новое исследование показывает нам, как изменяется кровоснабжение различных участков мозга, в результате чего обычно возникает реакция, известная под названием «fight or flight» – «драться или убегать». Что касается родителей, то они должны быть очень осторожны, разрешая детям такие игры. Под давлением общественных организаций законодатели штатов Луизиана, Иллинойс, Калифорния, Мичиган и Миннесота сделали попытку запретить продажу таких игр детям. Кое-где приняли даже соответствующие законы. Однако суд такие законы отменил, посчитав, что они нарушают положение Конституции о свободе слова. Но как в этих условиях защитить детей? Об этом хорошо сказала профессор Гарвардского университета Дебора Протроу-Смит. Детям нужно воспитание и воспитатели. В семье должно быть больше музыки, спорта, чтения. Детям нужно во много раз больше внимания. Я бы сказала, что современные родители должны как бы заново усыновить и удочерить своих детей.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Утренний эфир подготовил продюсер Александр Орлов-Сокольский, а мы, ведущие утреннего цикла, Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами.
В 9 часов слушайте новый час информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о подробностях в деле Литвиненко и о том, связано ли оно с отравлением Егора Гайдара. Мы прощаемся с вами. До свидания.
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».